Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы считаете, что Бога нет, если вы считаете, что христианство ошибочно, добро пожаловать. Мы рады вашим вопросам, рады вашим комментариям. Мы здесь очень рады атеистам. Если вы не атеист, вы, может, не определились еще, или вы верующий, но вам поставили какой-то вопрос атеиста, на который вы затрудняетесь ответить, то тем более добро пожаловать. И вы можете эти вопросы присылать нам разными путями. Вы можете оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Вы можете оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И вы можете присылать вопросы напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. Сергей последняя буква Y, как русское У. Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать этот же самый ящик. У меня полежит до следующего дня. И добро пожаловать. Я хочу поблагодарить еще раз тех людей, благодаря которым мы выходим в эфир, и мы не можем их всех назвать по именам, их много. Людей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку этой передачи и нашей радиостанции в целом. Как поддержать нашу радиостанцию, вы увидите на нашем сайте, там такая будет большая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, то это очень легко сделать. Вы можете набрать Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи на Радио Теос. Итак, добро пожаловать, задавайте ваши вопросы, я на них постараюсь ответить. Вот у нас вопросы уже есть, и сейчас мы их рассмотрим. Оля, в чем ошибка свидетели Иеговы, ведь они очень хорошо знают Библию, почему они не видят очевидного, что Иисус – это Бог, они тоже считают, что она искажена. Ну, я прежде всего отмечу, конечно, что свидетели Иеговы у нас преследуют государство, и это неправильно преследовать людей за религиозные заблуждения, но заблуждение от этого заблуждением быть не перестает. То есть если с человеком обращаются несправедливо, он от этого не перестает быть заблуждающимся. И причина, корень этого заблуждения в том, что они приняли вне библейский авторитет. Они приняли авторитет руководящей корпорации. И руководящая корпорация, которая, они говорят, что у них основано на Библии. На самом деле нет. Руководящая корпорация – это внебиблейский авторитет, который предписывает свидетелям Иеговы, как они должны читать Библию. Говорит, что они очень хорошо знают Библию. Ну, я так не думаю. Они знают набор цитат, которые им предложили, и они знают то, что вот им просто вложили в голову в зале царства. Поэтому нет, нельзя сказать, что я хорошо знаю Библию. Когда человек начинает вникать, ну, я беседовал с бывшими свидетелями, которые оставили свою общину, когда они поняли, что нет, Библия так не учит. Во многих отношениях учение свидетелей расходится с учением Библии. И если очень коротко, то вот знаете, после Реформации возникло множество общин, которые признают Библию как Слово Божие, которые Библию внимательно читают, которые на ней строят свою жизнь, свое учение. Между ними есть разногласия. Они по-разному понимают Библию, но есть область согласия. Все они признают Бога воплощение в Иисусе Христе. Все они признают Троицу. То есть, да, при этом они никак административно не связаны. Над ними нет ни Ватикана, ни патриархии, никакой административные структуры, которые бы от них требовала верить именно так. Люди независимо друг от друга читают Библию и приходят к убеждению, что Библия говорит о том, что Иисус Христос есть истинный Бог. Вот. Свидетели Иеговы сделали свой собственный перевод, перевод Нового мира, но он именно подогнан под учение руководящей корпорации. То есть центральная проблема свидетелей, если говорить так коротко, не входя в такую, не делая длинные лекции на эту тему, это то, что они приняли вне библейский авторитет руководящей корпорации. Среди интеллигенции бытует такое мнение, мол, Ветхий Завет лучше нового, например, вот так. Как убеждение христианства не слишком удовлетворяет меня, я против торгашеской психологии, которая пронизывает христианство, сделай это, получишь что? Как в продуктовой лавке, платишь столько-то, получаешь столько-то. Или того лучше, уповай на бесконечное милосердие Божие. Ведь это в сущности антропоморфизм. Мне ближе ветхозаветный Бог, который карает непредсказуемо. Если я верю во что-то, то в деспотичного, непредсказуемого Бога, который не оперирует на основании этических, то есть человеческих категорий, исходит из собственной воли, в основе которой лежит произвол. Ну, прежде всего, Бог Ветхого Завета – это никоим образом не Бог произвола. Это Бог Завета. Это Бог, который заключает с людьми завет, который этого завета придерживается. То есть это Бог как раз-таки предсказуемый. Предлагаю вам сегодня жизнь и смерть, благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, и пойдете вслед иных богов, которых вы не знаете. То есть на самом деле завет очень предсказуемая штука. То есть идея, что Бог действует как-то непредсказуемо и деспотично, она абсолютно чужда Ветхому Завету. А Ветхий Завет, он говорит о том, что Бог устанавливает со своим народом отношения, в которых все понятно, в которых все прописано. И люди, принимая этот завет, они восклицают: «Все, что заповедовал Господь, сделаем и будем послушны». То есть люди принимают на себя такие обязательства, потом они эти обязательства нарушают, потом им за это прилетает. Но это абсолютно не является чем-то непредсказуемым. Понятно, что их заранее предупреждали, что им прилетит, вот они нарушили, вот им прилетело. То есть Бог Ветхого Завета никоим образом не является непредсказуемым. Другое дело, что Ветхий Завет и закон, как апостол Павел говорит, что законом познается грех. Для того, чтобы человек понял, что он грешник, что он нуждается в спасении, что не может спасти себя делами закона, ему нужно подписаться, торжественно объявить, что все сделаем, будем большие молодцы, все, значит, сделаем как надо, а потом провалиться. А потом оказывается, что ничего не соблюдают, что ни как народ, ни как отдельные люди. Как Христос говорит: не дал ли вам Моисей закона, никто из вас не живет по закону. Но Бог Ветхого Завета как раз предсказуем, как раз он действует под четким, понятным, прописанным правилам, которые заранее объявлены, которые не являются чем-то непонятным. Проблема не в том, что Бог непредсказуем или правила какие-то плохие. Проблема в том, что люди грешат, люди их не исполняют, люди не живут по закону, который им Бог дал. А так в Завете ничего непредсказуемого нет. Относительно Нового Завета, то, видимо, ваш собеседник тоже вот не понял, сделая это, получишь что. Новый Завет говорит о том, что поскольку человек не может сам себе помочь, закон обличает человека в том, что он согрешил, закон обличает человека в том, что он упорный грешник. Знаете, это как хороший пример с алкоголизмом. Вот человек алкоголик, и у него он напился позавчера, вчера, третьего дня. У него всегда были какие-то убедительные причины. Вчера было, там, позавчера был день рождения у друга, вчера было 300-летие граненого стакана, сегодня наши в космос полетели, еще что-нибудь. И как выясняется, что он алкоголик? Когда он пытается прекратить. Когда он пытается прекратить и не может. Когда он думает: ну хорошо, там, неделю не буду пить. И бах, выясняется, что он испытывает вот эту мучительную тягу к спиртному, с которой не может уже справиться. Он уже больной. Он нуждается в помощи. Он уже понимает, что у него большие очень проблемы. Вот так закон, который тебе говорит, не греши, не делай этого. Как только человек пытается его соблюсти, человек обнаруживает, что он грешник. Человек обнаруживает, что он не соблюдает Божий закон. Никто из вас не живет по закону. И Новый Завет о том, что Бог приходит на помощь человеку в ситуации, когда человек себе помочь не может. Когда человек является виновным и испорченным грешником. Новый Завет говорит о том, что Христос совершает наше искупление. Христос снимает с нас тяжесть вины, тяжесть греха. Христос приводит нас в новые отношения с Богом. Христос дарует нам Святого Духа. Христос дарует нам новую жизнь. Без всякой заслуги с нашей стороны, даром по нашей вере. То есть нельзя сказать, что у нас торгашеские отношения. Мы ничего не можем дать Богу. Знаете, я как-то смотрел давно фильм, снятый одной христианской группой, которая помогала наркоманам. Это еще были 90-е годы, и тогда была эпидемия героиновой наркомании. И люди приходят в какой-то подвал, и там какой-то парень, который тощий, как скелет. Вот знаете, как показывают в хронике людей, которые были в концлагерях. Вот он тощий, как из концлагеря, как скелет. Это один из симптомов героиновой наркомании, что человек, он на определенной стадии, он очень-очень тощий. И они его, значит, оттуда вытаскивают и как-то его, значит, пытаются ему помочь. И он их просит, вы меня не бросайте меня, пожалуйста. Он понимает, что он сейчас помрет. И вот этот человек не может им ничего заплатить. Абсолютно. Он на дне. У него, на него одет какой-то свитер на голое тело, там какие-то грязные штаны, и все, у него нет ничего, никакого имущества. Он все просадил, он все потратил на наркотики. Он пришел в полное разорение, и он не может, в принципе, заплатить за помощь, которую ему оказывают. И все, что он, на что он может рассчитывать, это на добрую волю других людей. Что его пожалеют, что ему окажут милость. Вот грешник, он оказывается в таком же положении, что он ничего не может заплатить. Он не может установить торгашеских отношений с Богом, потому что ему платить нечем. Спасение в Новом Завете – это именно дар, подарок. Это то, что человек принимает через веру. Но это не то, что он заработал или мог бы заработать в принципе. Вот. Поэтому, собственно, ваш собеседник, очевидно, не понял, о чем идет, собственно, речь. Любая форма материализма предполагает, что любое событие в мироздании определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это описание жесткого детерминизма, а не материализма. Вы знаете, на самом деле, это именно материализм. Другое дело, что мы можем допустить в рамках материализма индетерминированные события. Это одна из интерпретаций квантовой механики. Но это не решает нашу проблему с сознанием и свободной волей. Если у вас в голове сидит генератор случайных чисел, это не значит, что у вас есть свободная воля. Ирина, у меня часто спрашивают, важно ли обручение, венчание именно в религиозном учреждении, соборе, церкви, кирхе и так далее. Или любой пастор может повенчать? И нужно ли обязательно обвенчаться в религиозном учреждении? Важно ли это? В некоторых странах мира именно обряд венчания в религиозном учреждении является основным законным актом, а не запись в государственных учреждениях. Можно ли развенчаться? Нет, развенчаться нельзя, конечно, это бессмысленно. Другое дело, что в православной церкви существует последование второбрачных в каких-то исключительных ситуациях. Но вот это признается, знаете, как что-то очень глубоко неправильное, как ситуация, в которую надо избегать изо всех сил. А что касается венчания в церкви, понимаете, в чем дело? Венчание имеет смысл, когда люди верят в Бога и ищут Его благословение. Когда люди хотят совершить просто, добавить красоты, добавить торжественности в свадьбу. но при этом они не собираются всерьез верить в Бога, всерьез жить по его заповедям, всерьез искать его благословения. Ну а смысл какой? Иногда люди смотрят на венчание как на некую волшебную магию, которая должна обеспечить прочность брака. Это тоже так не работает. Венчание – это ситуация, когда люди и муж, и жена, они верят в Бога, они сознательно ищут его благословение, его помощь на этот брак. Поэтому если человек, если пара верит в Бога, то для них самая естественная вещь на свете – это, вступая в брак, торжественно и спросить у Бога его милости, его благословения обвенчаться в церкви. То есть это, конечно же, самое естественное, что они сделают. А поэтому, ну как вам сказать, когда мы верим в Бога, для нас это естественно, что мы пошли, и вот это самое важное торжественное событие в нашей жизни, мы спросили у Бога благословения в церкви, совершили венчание. Если люди не верят в Бога, для них это просто, ну, какой-то красивый обряд. Ну да, смысла нет. Потому что таинство церковное, в том числе венчание, действует, когда человек верит в Бога и сознательно ищет его благодати. Вот когда не верит и не ищет, это бестолку. С другой стороны, важно отметить, что невенчанный брак в церкви не считается блудным. Были разъяснения на эту тему, вот, по крайней мере, вот, в Русской Православной Церкви специально разъясняли, что брак, не обвенчанный в церкви, заключенный государством, то есть люди пошли в ЗАГС и расписались, но не венчались в церкви. Это брак. Это важно уточнить, потому что бывает, что люди вступили в брак неверующими, потом кто-то из них уверовал. Они, как им продолжать жить вместе? Продолжать, как говорит апостол Павел, если кто из вас имеет мужа или жену неверующую, она согласна жить с ним, то, значит, он не должен оставлять ее. Всегда правильно и хорошо стремиться к сохранению и поддержанию брака. То есть если уверовали, одна из сторон уверовала уже после заключения брака, брак должен сохраняться, этот брак, он не был заключен в церкви, но он признается церковью за брак, это ни в коем случае не будет. Этот брак нужно сохранять, и в этом отношении венчание, оно не, скажем так, не венчанный брак, он от этого брака быть не перестает. Если люди, с другой стороны, я еще раз замечу, если пара верующая, если они верят в Бога, если они молятся Богу постоянно, то, конечно же, было бы очень странно, если бы они уклонились от венчания в церкви, потому что самое естественное на свете, что мы тут можем сделать, это пойти в церковь и спросить у Бога его благодати и помощи. С нашей планеты излучается в космос сигналы с радаров, аналогичные сигналы приходят из космоса, их ловят сети, у инопланетян тоже есть ПВО. Вы знаете, пока не поймали ничего. Есть целая программа сети, которая занята ловлей сигналов от инопланетян, и пока что ничего не поймали. Вот у меня, кстати, ученые с программы сети, они вызывают уважение своей научной добросовестностью, потому что они говорят: вы знаете, то, что мы делаем, очень важно. Пожалуйста, дайте нам денег, продолжайте нас финансировать. Когда мы, наконец, поймаем сигнал от разумных инопланетян, это будет очень-очень круто, это будет означать огромный переворот в истории человечества, ну и так далее. Но при этом они не пытаются ничего сфальсифицировать. Они говорят: мы пока ничего не поймали. Ну вот люди как-то добросовестно относятся. У них есть такая научная этика, что нельзя фальсифицировать данные. И они говорят, что нет, мы ничего не поймали пока. В этом отношении я им верю. Станислав, нелепо утверждать, как это делаете вы, что похорон сородичей слонов и муравьев не существует на том основании, что вы первый раз об этом слышите. Вы знаете, мне прислали в ссылку после одной из наших передач, что не существует кладбища слонов. Это миф и легенда. Слоны не хоронят своих сородичей. Нет у них такого. Поэтому, возможно, вы просто оказались введены в заблуждение в этом отношении. Можно ли делать ставки на спорт в букмекерских конторах? Церковь благословляет спортсменов на состязания в Олимпийских играх. Спортсмены получают за свою игру и победы деньги, которые могут потом пожертвовать в храм. Например, Светлана Кузнецова, теннисистка, пожертвовала на храм несколько лет назад почти $1 миллион от своего выигрыша в турнире. Вы знаете, все-таки она выигрывала в турнире, она к этому прилагала большие усилия. Это результат, это ее личное достижение. Когда мы ставим деньги, занимаемся азартными играми, мы, с одной стороны, теряем деньги, которые мы могли бы потратить на содержание своей семьи, или если у нашей семьи все есть, мы могли бы их потратить на помощь нуждающимся. Но сейчас много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Если у меня есть лишние деньги, которых мне не жалко лишиться, то их надо употребить на людей, которые в них больше нуждаются. Вот есть же притча о страшном суде, и Господь подчеркивает, что мы должны заботиться о тех наших ближних, которые пребывают в нужде, что, помогая им, мы помогаем ему. И вот если у меня есть деньги, чтобы их ставить на тотализатор, чтобы их просаживать в какие-то азартные игры, чтобы ими рисковать таким образом, ну, лучше эти деньги потратить на помощь нуждающимся. Вот. Азартные игры — это нехорошо, и тут еще ж проблема, что азартные игры затягивают, и человек, это легко превращается в болезнь. То есть это одна из форм болезненной зависимости, когда человек играет и проигрывает все подчистую. То есть это доходит иногда до болезни вот в чисто медицинском смысле. Поэтому это опасно, и этого не надо делать. Если есть какие-то деньги лишние, лучше их потратить на помощь нуждающимся, или можно их вложить, тоже не будет грехом. Вложите в какое-то предприятие, вложите в какие-то акции. Вот. Когда вы вкладываете деньги в какое-то дело, которое должно приносить прибыль, вы этим не согрешаете тоже, потому что вы этим помогаете росту, развитию экономики. А вот азартные игры, когда я вот просто думаю, что это лошадь придет первой, тут есть существенные опасности, которых лучше избегать. Можно ли на заставку в телефоне поставить икону? Ну, как хотите, в принципе. Я не думаю, что это является или грехом, или благочестием. Это ваш личный выбор. Георгий, как православие относится к киберспорту и компьютерным играм вообще? Если уделяется немного времени, это не вредит семейным отношениям человека, он умеет отделять реального от виртуального. Я думаю, что, понимаете, не было каких-то соборных постановлений по этому поводу, но, скорее всего, спокойно, потому что человек нуждается в каком-то отдыхе, человек не может работать круглосуточно. Если для человека таким отдыхом является киберспорт, и ладно. Другое дело, что тут важно то, о чем вы упомянули, что это не вредит семье, это не вредит работе, это не вредит чему-то более важному. Хотелось бы узнать позицию Русской Православной Церкви относительно названий планет Солнечной системы, так как они являются нехристианскими. Как церковь предлагает именовать планеты? Есть ли у церкви название для планет взамен тех, которые известны большинству? Но это, понимаете, да никак не относится, это не важно. То есть, когда мы говорим о планете Марс, мы совершенно не имеем в виду воздавать поклонение языческому богу Марсу. Поклонение богу Марсу, оно воздается совершенно независимо от планеты. То есть, сейчас язычество... Для нас это язычество совершенно не актуально. для нас актуальны другие формы язычества. А вот название планет – это что-то, что абсолютно никак не связано с поклонением твари вместо Творца. У нас есть другие проблемы. Что касается названий планет, я не думаю, что они имеют какое-то духовное значение. Алексей, как можно прокомментировать утверждение, принимая веру в Бога как в абсолютное благо, человек отказывается от собственного мнения, собственных размышлений о своем благе? Ну, как вам сказать? Во-первых, вера в Бога – это очень динамичная вещь, как любые личные отношения. Мы напряженно думаем о том, кто есть Бог, чего Он от нас хочет. То есть вера, она включает в себя напряженный интеллектуальный поиск. Вот. Что касается собственных, как раз собственных размышлений, там будет очень много. Что касается собственного мнения, то обычно наше мнение должно соответствовать реальности. Мы вот ищем, чтобы наше мнение соответствовало реальности. Вот есть люди, которые придерживаются того мнения, что Земля плоская. Они ошибаются. Принимая общее мнение, что Земля все-таки шарообразна, они не отказываются действительно от собственного мнения, но это мнение было ошибочным. Понимаете, мы должны стремиться к истине, а не к собственному мнению. Наше собственное мнение, оно может быть ошибочным, и за него нет причин держаться в таком случае. Подскажите, пожалуйста, что из этого является грехом с точки зрения вашей религии, спрашивает Павел. Пара лесбиянок, живут в любви и радости друг с другом. Молодой человек по контракту пошел на войну убивать людей. Значит, я бы так сказал, что то и другое. Значит, понимаете, тут достаточно бессмысленно сравнивать, как вам сказать, у нас же не стоит так выбор. Вот что, что вредно для здоровья? Пить водку или колоться героином? То и другое очень вредно для здоровья. Если я вам скажу, что колоться героином, конечно, очень вредно, это не значит, что можно с радостью пить водку. Вообще говоря, грех – это то, что разрушает наш завет с Богом. Вот христианин – это человек, который пребывает в завете с Богом. Это человек, который сделался членом Царства Божия, который стал подданным Иисуса Христа. Вот когда человек сознательно крестился, ну или он, может, крестился давно и несознательно, а потом он уверовал, потом он к этому серьезно отнесся, он принял гражданство, вернее, подданство Царства Божьего. У него есть царь Иисус Христос. У него есть закон, это заповеди этого царя. И вот грех – это когда я поступаю против воли Иисуса Христа, против его воли, против его заповеди. И есть заповедь «Непрелюбодейство», которая воспрещает сексуальную активность вне брака. И брак – это, естественно, союз между мужчиной и женщиной. Есть заповедь «не убий», которая воспрещает убивать других людей. Ну, а также содействовать убийству, призывать к убийству, кричать «ура». И поэтому говорить о том, что именно является кто и другое, является грехом. И блуд, и убийство является грехом. Мы призваны к тому, чтобы довериться Господу, довериться и последовать за Ним. Вы знаете, я в детстве читал детектив, и там убийца, грабитель, он там банки грабил, попутно людей убивал, и он себя оправдывал тем, что все его преступления несравнимы с войной. Ну, это какие-то 60-е годы, война еще на памяти, Вторая мировая. И он себе это так говорил, что ну да, я вот там ограбил банк, застрелил инкассатора, но во время войны погибли десятки миллионов людей там. Одна бомбардировка унесла гораздо больше жизни, чем я со своим грабежом, так что чего вы ко мне пристали? Вот у вас тут войны происходят, чего вы ко мне пристали? Я всего-навсего убил одного инкассатора. Но кончилось все это тем, что его, как бывает в детективах, поймали, арестовали, и суд не счел его линию аргументации убедительной. Потому что из того, что в мире происходят какие-то ужасные грехи, к которым я не имею отношения, в которых я не участвую, из этого не следует, что мои личные грехи от этого становятся хорошими. Понимаете? Вот если я, допустим, совершу кражу, и, допустим, я возьму и как-нибудь, не знаю, там, взломаю ваш банковский счет и украду деньги с вашей карты. А когда ко мне будут претензии, я скажу, ну да, я там скрал там какие-то жалкие 30 тысяч, а смотрите, какое вообще в мире бывает страшное воровство. А что там воровство? Тут у нас человекоубийство происходит в промышленных масштабах. А вы ко мне прицепились из-за того, что я скрал там жалкие 30 тысяч. Но это ж никак меня не оправдает. Из того, что другие люди тяжко грешат, меня-то это как спасет. И вот Евангелие говорит о том, что я тоже грешник, я тоже нуждаюсь в спасении. Другие люди, грешники, да, у них большие проблемы с их грехами. Им предстоит с этими грехами прийти на суд Божий. Конечно, и у них серьезные проблемы. Но у меня тоже серьезные проблемы. Я тоже грешник, у меня другие грехи. Я не управляю государством, я не командую войсками, у меня не было возможности совершить те грехи, которые совершили политические лидеры, но у меня есть мои личные грехи. И я отвечаю за мои личные грехи. И линия аргументации, что есть какие-то другие люди, которые совершают, видимо, более тяжкие грехи, чем я, но это не оправдает никого на суде. Нельзя сказать там, ну, я блудник, а он вообще убийца. Ну да, мы оба погибли. Если мы не покаемся, если мы не исповедуем наши грехи, если мы не исправим наши пути. То, что он убийца, не спасет меня от моих грехов. От моих грехов меня спасет только Христос, к которому я могу обратиться с покаянием и верой. Вот ваше недавнее суждение. Адам и Ева сейчас в раю, потому что существует православная икона, на которой Иисус выводит их из ада. По-моему, более нелепой логики нельзя и вообразить. Если теперь кто-то напишет другую икону, то Иисусу, Адаме и Еве придется следовать другому сюжету. Понимаете, икона является свидетельством веры церкви. Что церковь так верует, в церкви присутствует Святой Дух и ведет церковь. И поэтому мы можем сослаться на икону, как на свидетельство веры церкви. Роман, вы говорите, что к материи нельзя обращаться с аргументами, но это софистика и пустословие. Аргументация не некое мистическое действие, моделирование некой ситуации посредством слов. Построение модели реальности – одна из функций мозга, необходимая для выживания, присутствует сплошь и рядом в живой природе. Практически все живые существа имеют те или иные сигнальные системы. То, что у Homo более развитые способности к моделированию, более сложная сигнальная система, чем у других видов, говорит лишь о том, что этот признак был сильнее поддержан отбором и стал фишкой Homo. Говорит, что человек качество отличается от всех видов, бред сивой кобылы. Простите, Роман, а вы к какому виду относитесь? Не могли бы вы вот с нами поделиться этой информацией, потому что... Вы знаете, почему-то так всегда оказывается, что когда люди заводят со мной разговор в интернете, я их не могу видеть. Я не знаю человека на том конце провода. Я не знаю, какой у него цвет кожи. Я не знаю, какой он национальности, какой его родной язык, где он живет, какие его привычки. Но почему-то всегда оказывается, что это именно человек. Это именно представитель вида Homo sapiens. Почему-то у меня никогда не было случая, чтобы чтобы на том конце провода был представитель какого-нибудь другого биологического. Вот когда люди мне говорят, что между людьми и животными нет принципиальной разницы, очень хорошо. Давайте мне говорящего кого-нибудь, кроме человека. Обезьяну хотя бы, которая ближе всего. Ну вот... Пока что говорящие животные у нас обитают только в сказках. Человека очень легко отличить от животного, просто потому что единственный, кто вступит с вами в дискуссию о бытии Божьем, это может быть только человек. Дима, зоология, зоопсихология, утверждаю, что нет ровным счетом никакой пропасти между мышлением Homo sapiens и прочих видов. А вот гуманитарий без определенного образования худеев имеет свое мнение. Как вы думаете, есть ли особая разница между вашей некомпетентной демагогией и мнением бабки с рынка по этим вопросам? Вы знаете, ничего подобного зоология, зоопсихология не утверждает. Это утка, которая бегает по атеистическим форумам. Есть принципиальная разница между мышлением человека и животных. Идея, что человек – это, ну, тоже животное, и отличие между человеком и животным носит количественный, а не качественный характер, она чисто идеологическая. Я ее, кстати, недавно обнаружил, когда читал Эрнста Геккеля. Геккель вот был такой выдающийся германский биолог XIX века. Ну, как 19-го, он умер в 1919 году, уже после Первой мировой. И он эту идею пустил в оборот. На этой идее был основан национал-социализм. Ну, считалось, что разные человеческие расы, они в разной степени отэволюционировали от обезьяны. Ну, и вот арийская раса, она больше всех там наиболее эволюционно продвинутая. Но это именно идеологический постулат, который не является чем-то относящимся к науке. Потому что отлично люди отдают себе отчет. Я сейчас не вспомню конкретные цитаты. Но отлично люди отдают себе отчет в том, что даже приматы, которые ближе всего к людям, они отличаются очень резко, качественно от людей. Вы отличите человека, самого примитивного человека, который живет в джунглях Амазонки, изолированный от мира, самое отсталое, самое дикое человеческое племя, которое живет в глубочайшем палеолите, вы его сразу отличите от стаи обезьян. По массе признаков у них членораздельная речь, они хоронят своих умерших, у них существует религия, они носят какую-то форму одежды, они украшают свои жилища, свои тела. То есть поведенчески самый-самый простой человек в джунглях Амазонки резко отличается от самой-самой продвинутой обезьяны. Идея, что существует постепенная такая градация, постепенный переход от обезьяны к человеку, она не имеет отношения к науке, это чисто идеологическая доктрина, которая, ну вот, может, кто-то до Геккеля это уже писал, но я обнаружил это у Эрнста Геккеля, где он все это укладывает в свою расистскую концепцию, что у него там австралийские аборигены ближе к обезьянам, чем к белым людям. Ну вот все это уже как бы было отработано, принесло свои плоды. Но сейчас я не видел, чтобы зоопсихологи нам утверждали что-то такое. Это утверждают идеологи, а не ученые. То есть, когда две женщины живут в любви и радости и дарят эту радость окружающим, когда некто идет убивать людей, это с точки зрения вашей мифологии равнозначно плохо. Знаете, вопрос о том, что равнозначно плохо, я думаю, нет. Тут, понимаете, какое дело? Грех – это по-гречески хамартия, буквально промах. И если вы плывете по бурному морю, вы можете уклониться очень сильно от курса, вы можете немного уклониться от курса, но результат, что вы не попали, вы не приехали домой, вы не оказались в том месте, куда вы должны были прибыть. Поэтому грех, он носит не только количественный, он носит качественный характер. Но, понимаете, грех – это в своей основе отказ признавать Бога Богом. То есть в чем проблема в обоих ситуациях? Проблема в том, что человек не считает, что его жизнь принадлежит Богу. Христианин – тот, кто считает, моя жизнь принадлежит Богу, я ей не могу распоряжаться. Мое тело принадлежит Богу. Я не могу мою жизнь тратить на что-то, что Богу не угодно. Вот вера – это признание того, что у меня есть Создатель, который создал меня для вечной радости, который хочет дать мне жизнь вечную и блаженную. Я буду абсолютно счастлив, когда я последую за ним и доверюсь ему, потому что он создал меня для вечной радости, для вечного блаженства. И вот грех, когда я сворачиваю с этого пути, когда я не доверяю Богу, а доверяю кому-то еще, когда я думаю, что я обрету счастье, я обрету подлинную, осмысленную жизнь без Бога, руководствуясь чем-то другим. И вот люди, которые грешат, они выбирают свой собственный, а не Божий путь в жизни. И когда мы выбираем свой собственный, а не Божий путь в жизни, он нас не приведет ни к чему хорошему. Поэтому в обоих случаях проблема в том, что человек вообще не, понимаете, отказался от этой цели в своей жизни. Мы созданы Богом с определенной целью. Мы созданы для жизни вечной и блаженной. Когда мы отвергаем эту жизнь вечную и блаженную, ну, не так важно, для чего мы ее отвергли. Человек может быть воинствующим националистом, идти убивать и убивать, умирать и убивать за свою нацию. Человек может быть, наоборот, там, крайним либералом и там, предаваться каким-нибудь противоестественным формам блуда. Человек может посвятить свою жизнь богатству и стараться вот, свою жизнь посвятить тому, чтобы заработать как можно больше денег ради самих денег. Человек может быть, знаете, есть куча разных там идеологий, разных целей в жизни. До тех пор, пока человек выбирает не Бога, он выбирает неправильный путь, который не приведет его к жизни вечной и блаженной. И поэтому тут можно говорить о том, что да, там у разных грехов есть там разная тяжесть. Ну, я же приводил этот пример с грабителем, который говорил, вот я инкассатора застрелил, а там во время одной, не знаю, Курской битвы сколько народу полегло. Чего вы ко мне доцепились? Я вообще какую-то мелочь сделал незначительную. Ну, на этом-то фоне. Но это ж не, никто же этого не примет в качестве его оправдания. Точно так же из того, что там, мои грехи могут быть менее тяжкими, чем грехи других людей, ну и что, они от этого грехом быть не перестают. Они от этого не перестают быть неправильным путем, который не приведет меня к жизни вечной и блаженной. Знакомы ли с учением Адвайты Веданты? Если имеется в виду представление о недвойственности, то поверхностно знакомы. Другое дело, что не являюсь специалистом в этой области, но довольно поверхностно знаком. Агрессоры, убийцы и две любящие друг друга женщины – это для вашего Бога одно и то же. Вы знаете, как вам сказать, ваши политические оценки – это ваши политические оценки. Они не являются оценками Господа Бога. Это вот я бы тоже заметил. Но тут, понимаете, ряд подмен. Любовь – это все-таки нечто другое. Любовь – это не обязательно сексуальный контакт. Любовь – это забота о благе другого человека. Когда говорят о том, что гомосексуалисты любят друг друга, знаете, любовь – это другое. Любовь – это забота о благе другого человека. Это может быть между людьми, у которых есть сексуальные отношения. Это может быть без каких-либо сексуальных отношений. Есть очень много форм любви, которые не связаны с сексом вообще никак. Когда люди говорят «любовь», имея в виду сексуальный контакт, это подмена понятий. Что касается одно и то же, понимаете, в чем дело? Апостол говорит, мы все согрешили и лишены славы Божьей. Мы все по-разному согрешили. Мы все нуждаемся в спасении. В этом отношении мы действительно находимся в одной и той же ситуации, в ситуации греха. И в этой ситуации очень легко сказать, что ну он-то грешный, он большой грешный, но он вообще большой негодяй. Ну а я-то что? Но это значит отказаться от милости Божией, отказаться от спасения. Потому что он грешник, он нуждается в прощении своих грехов. Но и я тоже грешник, я нуждаюсь в прощении моих грехов. Прощение изглаживает все грехи. Если, понимаете, тут Христос искупил все грехи всех людей. Каждый из нас может получить прощение. Единственное, что стоит между прощением и грешником, это упорство самого грешника. И такое может быть. Знаете, вот как Христос говорит, что он говорит фарисеям, что мытари и блудницы, перед вас идут Царство Божие. Ну, то есть, если это говорить в современных реалиях, коллекторы и экскортницы идут в Царство Божие впереди благочестивых людей. Как это может быть? Ну, потому что человек, который не совершил каких-то грехов, может сказать, ну, это не коллектор, и уж всяко не экскортница. Чего вы ко мне прицепились, как будто я нуждаюсь в прощении? Вот они плохие, вот они нуждаются, а я хороший. И вот Евангелие говорит о том, что любой человек может получить прощение. И тяжкий грешник, который первым покается, который первым признает, что он согрешил, нуждается в прощении, он это прощение получит. Человек, который будет говорить, а что вы ко мне прицепились, а вот другие большие грешники, а я-то что? Он, увы, это прощение отклоняет. Поэтому дело не в том, что одинаковы ли тяжести и грехи. Это вообще, понимаете, в конечном итоге отклонились вы на 10 километров или вы отклонились на 1000 километров. Вы отклонились, вы не попали домой. И корень греха в отказе признавать Бога Богом, в отказе признавать Его Господом и Владыкой в нашей жизни. А все остальное происходит уже от этого. Все грехи. И вот Библия нас призывает к покаянию, то есть к осознанию того, что Бог есть хозяин и Владыка в моей жизни, и Его буду слушаться, и Ему буду доверять, я буду поступать по Его заповедям. Главная проблема человека даже не в его конкретных грехах, а в том фундаментальном решении, которое стоит за этими грехами. Я буду сам распоряжаться моей жизнью, я буду сам решать, что мне делать с моей жизнью, я вообще не буду признавать Бога за владыку, я не буду признавать Бога за хозяина в моей жизни. Вот этот мятеж, вот этот отказ признавать Бога владыкой в своей жизни, он лежит и за убийствами, и за блудом, и за всеми вообще грехами. Это такой вот исходный грех. И когда мы говорим о покаянии, мы говорим о покаянии вот в этом фундаментальном смысле. Не то, что я конкретно сделал плохие вещи, хотя я тоже должен это признать, а то, что я выбрал не Бога, а кого-то еще хозяином в своей жизни. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».